Моя тема – «Поминайте наставников ваших». Прослушав все, весь ход нашей конференции, вот, я сегодня утром встал, у меня был письменный конспект. Я вообще как бы немного смущаюсь, потому что как бы вот какие порядки в братстве. Спросил Виктор, можно презентацию? Он говорит, на второй день я напечатал значит, свою презентацию, эту, ну, тему, доклад свой. Потом в ходе, как бы скажем, прослушал все. Многие вопросы, которые я хотел бы как бы вот объяснить, они были фактически объяснены. Сегодня утром я пораньше встал и со своих бумаг вот, перепечатал в презентацию особые фрагменты вот, из моего доклада, которые бы я хотел обратить внимание как наследство нашей веры. Вот. Как наследие веры в истории евангельских христиан-баптистов. Четыре принципа духовного наследия мы видим в Евреям 13 главе. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Поминание – это вообще заповедь Господа. На всех юбилеях пишется «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, как Он тебя испытывал, вот, как ты был в изнурении». Вот. И вообще помни, если вы возьмете, откройте симфонию и дадите поиск слова «вспоминайте», прежние дни ваши вот, и так далее, вы видите, что это очень актуальная заповедь Божья, потому что она обеспечивает нам преемственность веры, вот, преемственность опыта. И, по сути дела, оно ведет нас к первоисточнику. Несмотря на то, что наши братья первые, они искали истину, и мы намного больше их знаем, но они были раньше нас. Приятно осознавать, что первый баптист был, кто там, Иоанн Креститель был первый баптист, он, кстати, в английской Библии так он и обозначается, вот, и мы с вами вот наследники, но впереди нас были поколения людей, которые теряли эту истину, и которые находили, вот, и заповедь Божия говорит, помните. Безусловно, среди наших предшественников были разные люди, которые извращали Писание, которые делали ошибки, которые отпадали от Бога, церкви становились мертвыми, и были те, которые проповедовали вам Слово Божие. То есть они не просто проповедовали, они не просто служили Богу, они проповедовали Слово Божие. Можно сказать, что они проповедовали или передавали вам чистое Слово Божие. Вот эти наставники и составляют преемственность нашей веры, опыт веры. Вот то соединение, органичное соединение, которое восходит вот до самой первоосновы. И, безусловно, жизнь, будь верен до смерти, и жизнь людей, она определяет состоятельность их проповеди Евангелия, состоятельность их христианства. И поэтому Слово Божие очень точно вот, передает нам эту заповедь памяти, вот, взирая на кончину их жизни. То есть мы имеем два фактора, вот, которые определяют нам качество, которые определяют нам истинность Евангелия и истинность учения. Это проповедь Слова Божия, это кончина жизни, то есть очень много вот говорил, по-моему, брат Фаст о том, что для Евангелия важно не только учение, а и важна жизнь, практика жизни, взирая на кончину их жизни. И дальше подражайте вере их. Как ни странно, Слово Божие призывает нас подражать Иисусу Христу, подражать апостолам, вот, но вместе с тем оно еще подражает нам, повелевает нам подражать нашим наставникам, близким к нам людям, которые жили в определенной среде, в которой мы живем, которые осуществляли великие подвиги, которые доступны и нам с вами. Потому что, когда мы смотрим на апостолов, мы понимаем, что это были исключительные люди. Больше апостолы не повторялись в истории христианства. Это были люди. И вот среди этой богатой палитры портретов, которые мы прослушали с вами, мы видим людей знатных, вот как сейчас брат говорил об истории Петербурга, до которых нам с вами не дотянуться. И им была своя роль в истории определена Богом. Но и были простые вот люди, такие, как мы с вами, и вот все они делали чудеса Господни. Вот это и есть наши наставники. Поэтому мы возвращаемся к их памяти, потому что это человеческая сторона. Господь наш имел две природы. Он по духовной природе был Богом, но Он принял человеческую природу. Так вот мы говорим, и в нашей вере есть две природы. Есть природа божественная, вот где мы черпаем из Слова Божьего вот эту чистую природу Евангелия. И есть природа, которая облечена в все физические тела, в тела наших наставников. И вот рассуждая вот об их статусе духовном, об их истинности, находя тех верных, мы призваны подражать вере их. Коротко сказать, мне брат Виктор просил, Женя, свяжи как-то вот с современным временем. Я могу сказать, братья, что в моей жизни я ощущал сильную вот поддержку и формирование веры от наставников, от прошлых наставников. Моя бабушка знала Павлова. Вот она была в церкви в то время, когда в 1900-х годах в Одессе трудился Василий Георгиевич Павлов. Вот. И мама моя, ее звали ходячая энциклопедия, она знала по именам всех братьев, вот, и очень часто нам об этом рассказывала. И вот это можно сказать, что бабушка моя и мама моя, они передали вот эту вот веру. Конечно, я родился грешником и пережил личное возрождение пред Богом, но вот эта история, она вот связывала меня с прошлыми поколениями, и я понимал, что я наследник этой веры. Вот. И когда я родился в церкви гонимого братства, и когда встал вопрос о моем служении пред Богом, я его принял вот сознанием того, что я продолжаю путь отцов, и вот в 19 лет я ушел в вузы. Я помню особый момент, когда я шел этапом после 5 лет заключения, шел этапом с Украины вот, до Дальнего Востока, и вот в тюрьме в Иркутске нас завели, значит, вот в полуподвал такой, это как бы, куда арестанты сразу прибывали. Вот, громаднейший зал, вот, ну, может быть, как половина этого зала, и там старые дубовые нары, вот такие вот дубовые нары, и как их, я понимал, что они их от начала. Вот, вот. И я помню, я подошел так вот, вот обнял этот один стул, притулился лбом, вот, и чувствовал, что здесь кто-то из моих братьев лежал, или Иванов Клышников, или Одинцов, или еще братья до революционного периода, потому что иркутская тюрьма – это пересылочная тюрьма. Вот представьте себе, 19,5 лет меня арестовали, 5 лет я был в лагере, вот, а до заключения я только 3 года был членом церкви, то есть в вузах я уже был больше членом церкви, чем на свободе. И у меня была эта неразрывная связь с братством. Я думал о них, я думал, что я иду этим же путем. Я обнимаю тот столб, те нары, на которых они лежали. Это было не просто взято из конференции, потому что не было никаких конференций. Единственным источником вот моих познаний это были рассказы бабушки. А уже когда я пришел, когда меня привезли этапом вот в конечный пункт, это Хабаровский край, село Богородское. Я думаю, что некоторые знают вас об этом месте, потому что там организовалась церковь. Я нашел бабушку верующую, которая осталась вот с прошлых времен. Вот, она мне рассказывала о Петре Яковлевиче Винсе, который там проповедовал, о Шипкове, о братье Перцеве. Вот, эта бабушка для меня была как источник, вот такой вот, тоже как передаточное звено. Вот. И здесь я вот работал, Господь мне прислал туда работать, вот здесь, где работали эти служители. У нас дома было много разных старых журналов, «Баптист Украины», «Баптист» еще дореволюционного издания. Их прятали, это были пожеванные старые листы, и я вот вечерами, вот такими темными, холодными вечерами, там зимы, очень суровые, склеивал эти листы, вот, и читал, дописывал какие-то пропущенные места, изучал эту историю и, вот, и чувствовал себя наследником этой веры. Вот еще 5 лет Я был тоже, можно сказать, уже не в таком одиночестве, потому что иногда кто-то вот приезжал. Вот. Но все равно я вот был один, и была уже маленькая церковь, и я учился, вот удивительным образом я учился и входил вот в эту историю, в эту реку, вот в это движение святости и движение верности, которое воздвигал Господь. Когда я освободился, меня позвали, тогда открылись, это был 78-й год, открылись библейские курсы при Совете Церквей. Вот, и меня позвали туда. Вот, я не знаю, как я попал. Вот, там учились братья, там был Храпов, Батурин, братья Сибиряки, Шмидт, Пивнев, ну, такие вот постарше братья. Вот, учились, и зашел какой-то разговор, значит, от братства. И я некоторые там, значит, вот из прочитанного в журнале кое-что сказал. Вот, и во время перерыва мне Николай Петрович Храпов заводит в комнату и говорит: «Брат Женя, стой за нашу веру, стой за нашу веру». Вы знаете, я как бы сначала не понимал вот этих значений, а сейчас, когда вот это уже стало историей, для меня эта сцена была получить, как бы скажем, вот благословение старца, который прошел впереди меня. То есть я хочу вам сказать, братья, что это большая сила, которая тоже исходит из заповеди Божией. Наша история, путь наших отцов, которые проповедовали, которые страдали и умирали, и вот нам оставили пример для подражания. В конце я еще несколько слов скажу о современном вот служении, вот тех ценностях, которые уже сегодня мы испытываем и должны ценить. Значит, я бы хотел обратить внимание, что было, как бы скажем, ну, не просто пропущено, наверное, ФАС сделал этот доклад, у него, наверное, не было времени, вот, о том, что об истории анабаптистов, библейских анабаптистов. Вот мы в этом году празднуем, вообще не мы, а в целом, значит, вот по Европе, у нас на Украине это особенно, празднуется, значит, 500-летие реформации. И не все понимают, что такое реформация, что это такое. Реформация Лютера, Цвингли и Кальвина получила название магистерской. То есть было две реформации. Так сказать, была реформация одного крыла, магистерская, и была реформация другого крыла, радикальная. Так вот, реформация Лютера, Цвингли и Кальвина получила название магистерская. Она добилась многих изменений, достижений в богословии, литургии, в издании Библии на разных национальных языках. И очень много можно говорить. Она перелицевала лицо Европы, вот, изменила экономические отношения. Фаст очень коротко, но сильно сказал в этом смысле. Но в конечном итоге эта реформация привела к организации новых формальных, если не государственных церквей, то князья, земельные князья, то есть Лютер вывел церковь из-под папы, из-под власти папы, и отдал церковь во власть князей, значит, вот начальников этих, скажем, земных уделов. И вот эти церкви оказались неспособными к практике рождения свыше и освящения церкви. То есть в конечном итоге оздоровление церкви, вот, или нормальное состояние церкви. Может ли эта церковь рождать духовных детей, воспроизводить эту веру? Вы помните, Христос говорил: «Истинно, истинно говорю вам, если кто не родится свыше, не увидит Царства Небесного». Если в церкви этого не происходит, то в этой церкви невозможно ни увидеть, ни войти в Царство Небесное. И соответственно, у них не было практики освящения церкви. У них были институты исповедания, вот они оставались там, вот, по-разному они менялись. Но настоящего исповедания не было. То есть это была как бы почва для возникновения анабаптистов. Вследствие этого из многих религиозных групп разной направленности возникала радикальная реформация, стремящийся к радикальным изменениям, то есть достигнуть того, что было упущено. Вот здесь подразумевается, что в народе Божьем всегда присутствовал Господь, всегда присутствовал Дух Святой, боящимся Господа, благоговеющим пред именем Его. Они были в поиске. И вот образовалось много групп, очень много групп, от открыто воинствующих политических групп. Но наиболее устойчивой и влиятельной группой оказались библейские анабаптисты, то есть перекрещенцы, позже названные менонитами. Началом анабаптизма считается 1525 год, когда в Цюрихе небольшая группа реформистов, то есть людей, которые ратовали за реформу церкви, отвергли детское крещение и приняли крещение по вере. Это был переломный момент. Вот сегодня в наше время крещение по вере как бы, ну, не является каким-то фундаментальным принципом. На самом деле, братья, мы просто недопонимаем. На практике, я думаю, это тоже очень серьезно, потому что люди ходят в церковь, люди веруют, но принять крещение, они понимают, что они вступают в завет, они становятся ответственны и перед Богом, и перед церковью. Вот, и Господь сказал, кто будет веровать и креститься, так прямо сказано. И мы не веруем в то, что крещение дает нам возрождение или спасение, но крещение является послушанием веры. И вот, получив такое откровение, эти люди дерзнули после долгих предложений. Цвингли, это было в Цюрихе, вот, и это движение в Цюрихе возглавлял Цвингли, а в Женеве возглавлял Кальвин. Вот, между прочим, они между собой все расходились вот, во мнениях. Вот. Но вот здесь вот мы видим возникновение параллельное, то есть это при жизни самого Цвингли произошло первое крещение по вере. Дальше в 525 год, и мы видим, через 11 лет это движение развивалось. Вот голландский католический священник Мено Симонс перешел в анабаптизм. Это очень интересная история, и как бы я не говорю сейчас о деталях, вот, но видя эту веру, видя жертвенность, он перешел в анабаптизм. Будучи способным человеком-организатором, он объединил разрозненные группы анабаптистов в мощное движение, которое стало называться его именем. То есть библейские анабаптисты стали называться именем Мено Симонса или Менонитами, потому что этот человек объединил их в такое единое движение. Под его руководством только в начальный период формирования менонитства было крещено 10 тысяч человек. Он организовал обширные общины в Нидерландах, Германии и Прибалтике. К чему я это говорю? Это не имеет вот прямого отношения к ЕХБ, но это имеет отношение к формированию истины, формированию учения о крещении и не только, потому что менониты, относясь к радикальной реформации, они развили другие важные евангельские принципы. Характерные принципы веры анабаптистов-менонитов, я говорю через черточку, называю их, вот, через тире, потому что это одно и то же, вот, одно и то же движение. Библия – главный источник вероучения. Крещение по вере только возрожденных. То есть не просто по вере, и бесы веруют и трепещут, они поставили в принцип возрождения. Причастие – это не преосуществление, это была очень важная дискуссия, это символ, отображение плоти и крови, и если нет при этом духовного преображения человека или духовной веры, то само причастие ничего человеку не дает. Отделение, выбор пастырей церкви, то есть там назначались пастыря в католической церкви, осуществлялся контроль. Отделение церкви от государства, отделение от греха и отступничества, отказ от всяких клятв и насилия, святость скромной жизни, следование за Христом, верность до смерти. Я думаю, что вот вы, когда смотрите на этот перечень, он вам очень хорошо знакомый. Так формировалась истина. Между нами и менонитами большое расстояние, вот, но эта истина передается, она восстанавливается. Нет ответа, по крайней мере, для себя я не нашел духовного ответа. Вот, почему церковь была более чем в тысячелетнем отступлении? Вот до такой степени, когда вот уже после преемников, преемники отступили, и вот до 1500 года, 525 года церковь была в отступлении. Трудно вот сказать об этом. Но факт, что истина была потеряна, и она восстанавливалась. И вот с кровью, вот с жертвами, с гонением, с борьбой восстанавливались эти истины, которые для нас сегодня просты, хотя некоторые истины, братья, для нас, они тоже не то что актуальны, они тоже требуют своей цены, выбора, и не все согласны следовать этим путем. Гонения анабаптистов. Они были гонимы католиками, лютеранами и протестантами. Ну, католикам это понятно. Но праздное 500-летие реформации, надо помнить, что эти великие реформаторы топили наших братьев. Послушайте, беспощадно жгли, топили, четвертовали и колесовали. Я просто коротко, это очень много на эту тему. Вот знаменитый анабаптист Валтасар Губмайер, его замучили, утопили его жену, вот его самого казнили. В 1527 году герцог Баварийский, отдал приказ, чтобы заключенные в тюрьму анабаптисты были сожжены на костре. А если они отрекаются, то их можно помиловать, обезглавить. То есть вот такая, как бы, скажем, была дана уступка тем, кто вот отрекался от веры. То есть беспощадная. Это темная сторона реформации, которую мы, как представители, если можно так сказать, радикальная реформация, для нас это чуждые слова, но вместе с тем мы должны понимать, кто вот являлся тем наставником, который проповедовал слово, вот, взирать на кончину их жизни, взирать на их деяния. В католических странах анабаптистов, как правило, сжигали на кострах. В лютеранских и цвинглианских государствах их обезглавливали или топили. Страдания анабаптистов отождествлялись с мучениками первых трех христианских веков. Вы помните амфитеатр гонения при Нероне. По некоторым подсчетам, число замученных анабаптистов превышало число умерщвленных христиан в первые три века. Подготавливая, вот, рассуждая над этим материалом, я буквально вот нашел в англоязычной литературе указание на то, что есть предпосылки, что число гонимых при так называемой реформации, потому что это была реформация, это была лютеровская реформация, это была реформация Жан Кальвина, которые, так сказать, вот и сегодня реформаторы исповедуют ее, они жгли тех, кто исповедовал перекрещение или крещение по вере. Хочу еще остановиться, хотя вскользь говорил брат Фас, говорил о пиетизме, вот, и хочу просто остановиться, потому что по истории видно, что это оказало вот определяющее значение вот в нашем с вами движении. Зарождение движения пиетистов возникло 145 лет после зарождения анабаптистов. То есть прошло почти вот как мы празднуем с вами 150-летие баптизма. То есть полтора века прошло. Вот, и что произошло? Менонистство тоже до конца не могло решить эти вопросы, и оно оказалось сильно локальным движением. Оно было сосредоточено вот вокруг себя. Вот. В лютеранской церкви остались люди верные, истинные, ищущие благочестие общения с Богом. И вот в лютеранской церкви возникло это движение анабаптистов. Пиетизм произошел от слова, от латинского слова, что означает благочестие. После реформации это движение считается самым важным движением в европейском протестантизме. То есть оно было после самой реформации, потому что реформация сама подняла вопрос вот, о всеобщем священстве, о Писании, оно упразднило власть Папы, оно сделало очень много. Следующее по важности – это было движение пиетистов. Оно возникло внутри немецкого лютеранства в 17 веке и было сосредоточено на углублении молитвенной жизни христиан и на их личном благочестии. В центре внимания пиетизма стояла вера в покаяние и рождение свыше. Мы видим, как восстанавливается истина, как работает Господь. И вот это движение Святого Духа не может остановиться до тех пор, пока не откроется, не восстановится вся истина Евангелия. Для этого Господь поднимает людей, поднимает подвижников, вот, и таким образом осуществляет свое дело пробуждения. Учителя пиетизма призывали христиан к отделению от мира, к личной святости, к отказу от игральных карт, танцев, театра, пьянства, уверенности в еде, питье и одежде. Мы сегодня испытываем определенную борьбу. Вот особенно у нас в Новой Церкви это была борьба, когда люди, скажем, воспринимают требования святости, вот, воспринимают как каким-то законничеством. Есть целое учение о легализме, вот, как законничество. То есть очень важно, что внутри, но не важно, что снаружи. Мы вот видим, и для нас это очень важно. Вы посмотрите, что 1670 год, а у них в среде свободных людей, свободная Европа, вот в лютеранской церкви, вопреки самому движению или уставам, традиции лютеранской церкви, возникает движение с призывом о святости в личной жизни. Обязательным требованием пиетизма являлось изучение Священного Писания и совместные молитвы в домашних кружках. Всякой теории, всякому богословию должен быть представлен механизм осуществления. Вот это очень важен вопрос. То есть, ну, мы часто говорим, нужно жить так, нужно делать так, нужно помнить наставников. Все это правильно. Но зачастую все эти добрые намерения, они остаются в конспекте или тут в зале. Мы ушли, мы забыли, и мы не знаем, как решить этот вопрос. У Бога всегда еще, Бог всегда еще дает механизм осуществления. И вот здесь мы видим в истории этот механизм. То есть, как воплотить в жизнь те цели, те откровения, тот Божий призыв. Обязательным требованием пиетизма являлось изучение Писания и совместные молитвы в домашних кружках. Почему в домашних кружках? Во-первых, потому что это нельзя было делать в кирхе. Там была расписана литургия, и никто бы никому ничего не дал. Во-вторых, мы знаем, что этот метод преподавания был у апостолов, метод обучения церкви. Христос обучал группу 12 человек. Он не взял ни больше, ни меньше. И это не потому, что просто они были какой-то категорией людей, а потому что невозможно было обучить 5000 так, как он обучал 12 человек. И апостолы, вы помните, они собирались всенародно, они собирались по домам. Такая же методика была у апостола Павла. Он писал Тимофею, что слышал от меня, передай верным людям, которые могли бы других научить. Вот. И я сам, я думаю, что, наверное, все, вот и братья мои в прошлом поколении, вот, и думаю, что сейчас у вас есть так называемый молодежный разбор. Так, когда молодежь собирается, кроме вот, собрания церкви, собирается на молодежный разбор. Вот моя вера, она, можно сказать, утвердилась, рождалась на молодежном разборе, хотя я в 12 лет уже пошел, но вот я все эти истины я вот принял на молодежном разборе, когда было 12-15 человек, можно было задать вопросы, можно было молиться, петь, говорить. Вот этот механизм осуществления, он присутствовал в пиетизме, и вот мы сейчас обратимся, что он таким образом произошло, на этом произошло пробуждение здесь у нас на Украине. Эти домашние собрания назывались штунды, от немецкого штунды, то есть час чтения и толкования Библии. Ну, я сам, как бы скажем, штунда, вот, и как брат говорил, в селе баптистов не знают, а штундов знают. Вот. И я думал, что только немцы, только украинцев так называли. Но штунда – это слово, которое уже имело обозначение в самой Германии. Учение пиетизма затронуло все протестантские движения, если сказать коротко. Оно проникло кругом и наложило свою печать. Проповедь Вюста. Мы об этом много говорили. Я только хочу сказать, что Вюст исповедовал уже обновленный пиетизм. Пиетизм, который призывал к выходу из мертвой церкви. То есть произошло, еще прошло время, пиетизм развивался. И вот в таком... Вюст был миссионером, и когда он приехал, вот он требовал пробуждения, полного принятия библейского образа жизни. Везде, где ему приходилось бывать среди лютеран, меннонитов и молокан, он насаждал, так воспринималось на Украине, вьюстовские штундистские кружки. Этим словом стали называть домашние собрания вот, изучения Библии и их участников. Огонь евангельского пробуждения, зажженный вьюстом, охватил Причерноморье от Дуная до Волги. То есть вот на этих принципах, вот, на этом практическом вот, методе происходило само осуществление пробуждения. Дух пробуждения в среде немецких верующих переходил на украинских крестьян, которые работали в немецких колониях, искали духовного общения и помощи. Между собой украинские штунды также проводили домашние собрания, изучали Библию, пели псалмы. Кстати, они пели с православной литургии, они были членами православной церкви. Но поскольку читали Слово Божие, они приходили к сознанию грехов, совершали покаяние и желали получить крещение. Немцы боялись крестить украинцев, потому что грозило большим наказанием. Вы эту историю знаете. Ефим Цимбал зашел в воду и сказал унгеру: «Если не крестишь, будешь отвечать перед Богом». И унгер вынужден был крестить Цимбала, и таким образом открылась дверь крещения. Крещение открыло дверь громадной очереди украинским штангистам, которые долго молились и ожидали этого дня. От православия – наше наследство веры. Что же мы наследовали от всех этих предшественников? Прежде всего, это православие. Мы вчера с вами были, ну, вчера, сегодня уже кто-то был в музее Библии. Все священное писание, в основном все, Пашка только издал Елизаветинскую Библию. Вот, все остальное священное писание, сам перевод священного писания, все это нам досталось от наследства, от православной церкви. Это, так сказать, их действие, их вклад вот, в дело Евангелия. Синодальный перевод. Это после Библии короля Якова один из лучших переводов в мире. Вера в Иисуса Христа, поклонение Богу в страхе и трепете. Вот православные храмы, они передают благоговейное отношение. Почему, кстати, и вот служение у нас с вами сегодня сильно отличается от служения на Западе. От молока, любовь к чтению, изучение к Писанию, стремление воплотить учение Христа в жизнь. От немецких баптистов крещение по вере, полным погружением, порядок церковного устройства и служения и миссионерскую ревность. От немцев пеннонитов мы унаследовали стремление к освящению, к изучению Слова Божия, молитвенное собрание в домашних группах, отделение от мира, отделение от неверных братьев, скромный образ жизни, отделение от церкви от государства, отказ от всякого рода насилия, готовность к страданиям за веру и верность до смерти. Независимость учения ИХБ. Вот это странный феномен. Верующие ИХБ имеют богатое духовное наследие в становлении их веры. В становлении их веры участвовали многие труженики других вероисповеданий. Еще будет и Онкин, об Онкине нам уже будут говорить. Особенное влияние имел немецкий баптизм на общины братских меннонитов, русских и украинских баптистов. Василий Гуриш Павло, другие служители, кстати, мой дедушка обучался там, и другие служители обучались в Гамбургской семинарии. Гамбургское исповедание веры легло в основу вероучения братских меннонитов. Они его очень значительно отредактировали, убрали прямые кальвинистские утверждения, но все-таки это делал Виллер, но все-таки это было взято из гамбургского вероисповедания, потому что составление вероучения – это непростой вопрос. И это вероучение считалось официальным вероучением Русского Союза Баптистов до 1985 года на съезде в СЕКБ было изменено это вероучение. То есть так называемое, оно приняло в русском название вероучение Павлова и Одинцова. Вот. То есть это было наше вероучение, такое официальное вероучение. Но в практическом вероисповедании общины ИХБ не приняли кальвинистское утверждение гамбургского исповедания. Общины ИХБ унаследовали евангельское учение о всеобщем искуплении и возможности потери спасения. Мы не стали ни лютеранами, мы не стали ни меннонитами, мы не стали немецкими баптистами. Мы с вами, Дух Святой, Господь сформировал нас как евангельских христиан-баптистов. И самое странное, несмотря на то, что было давление даже союзов, это долгое объяснение, почему даже братья публиковали и прочее, потому что другого вероучения не было, но в самих общинах это не приняли. Когда в наши годы пришел кальвинизм, это для нас было странное явление. Несколько слов. Соло, то есть утверждение реформации. Только Христос, только вера, только благодать, только Писание. В утверждении реформации только Христос. Не только Христос. Это Христос другой, чем представляем мы. По кальвинизму Христос не умер за всех мир. Вот, все люди не искуплены. Он умер только за избранных, которых заранее предопределил. Вера по кальвинизму. Господь сначала возрождает человека, а потом ему дает веру и покаяние. У нас разная вера. Благодать дана не всем людям, благодать дана только тем, которых Господь избрал, и только эти спасутся. И в конечном счете только Писание не является только Писанием, потому что все Писание толкуется в жестких рамках кальвинизма. Я уже, когда читаю какие-то труды какого-то кальвинистского писателя, я уже заранее знаю, как он будет объяснять то или другое место Писания, говорящее о всеобщем искуплении или всеобщем спасении. То есть не так это было, но у нас эта истина, истина реформации, тезисы, осталась в подлинном их значении. Это очень важно для нас сегодня. И важно еще нам понимать, что когда читают сегодня лекции вот, по 500-летию реформации, там совсем имеют в виду другого Христа, другую веру, другую благодать и другое Писание. В свою веру русско-украинские христиане приняли все лучшее, что было в других евангельских течениях. Но они не стали лютеранами, католиками, меннонитами или немецкими баптистами. Тщательно сверяя наследие веры и свои убеждения с Писанием, они выработали свое уникальное вероучение, основанное на Библии и утвержденное опытом 150-летней истории. Борьба за веру братством СТХБ. Рожденное в горнилах внешних гонений и внутреннего разрушения, братство Международного Совета Церкви восстановило в практике служения и вероисповедания два важных принципа – отделение церкви от государства и постоянное освящение как главную цель христианской жизни. Эти два принципа помогли в братству выстоять годы гонений и умножиться во время свободы. Я думаю, что еще историки будут писать об этих принципах, и здесь нужно сказать, что Бог подарил нам большого мужа веры, Геннадия Константиновича Крючкова, который, как бы скажем, изучая, вот, призвал народ к этому освящению. Единственное, что нам грозит, мы должны помнить, что в истории всегда истина терялась. То есть мы должны сохранить эти принципы библейскими, потому что все превращается постепенно в литургии и в обряд. И последнее, что я хочу сказать, братья и сестры, это практические уроки из истории пробуждения ЕХБ. То есть приблизительно то, что мы с вами слушали. Христос – глава и создатель церкви. Вот эти люди возвращались ко Христу. Они понимали, что не Папа Римский, но Христос – глава. И что очень важно, он говорит, я создам церковь мою. Здесь мы можем быть спокойны. Нам надо идти не впереди Его, а за Ним. Вот все эти люди, которые подвязались в деле пробуждения, они шли за Христом, по тому пути, который Он готовил. Бог действует через личности. Это так. Приходит время, вот брат Виктор Гоман говорил о том, что вот по разным странам одновременно возникло это, но Бог действует через личности. Мы это с вами видели. За веру, в смысле, за вероисповедание нужно бороться. За святость учения нужно бороться. И наш век характеризуется битвой за учение. Мы с вами живем во времена, когда учение извращается, когда оно фальсифицируется, оно действует, так сказать, на людей, на наших близких незаметным образом. За веру нужно бороться. То есть молодые люди особенно, они должны изучать вероучение, они должны изучать догматику, они должны изучать Евангелие. Пробуждение происходило всегда через исследование Писания и пребывание в нем. То есть это охватывает всех людей, молодежь, подростков, церковь. Вот если не будет этого практического изучения и пребывания в Писании, вот учителя, служителя, братья молодые, они должны поддерживать эту практику. Должен быть механизм осуществления. Освящение и отделение от мертвой церкви – это тяжелые, скажем, процессы духовного сепаратизма, но мы видим в истории, по-другому не совершалось. Лютерская информация без этого не могла решить вопрос, это решили меннониты. Освящение и отделение от мертвых дел. И последнее – вся слава только Богу. Вот что важно. Во время борьбы возникают герои, вот, возникает довольство собой. Вы помните проблему или трагедию Ефесской церкви, которую Господь обличал в том, что она утратила первую любовь. По-видимому, они влюбились в себя, потому что они были очень правильные. Они ненавидели Николаитов, они трудились и не изнемогали, и они оставили первую любовь. Вот мы видим из всего этого, когда слава оставалась за Богу, потому что Господь говорит, не отдам моей славы никому, никакая плоть не должна хвалиться перед Богом. Мы должны сознавать, что все, что Он делает, это Его сила, это Его благодать, и мы должны только исполнить волю Его. Вся слава пусть принадлежит Богу. Аминь.